А теперь, дорогие братья и сестры, мы еще имеем возможность выслушать слово на заседание. И тема моя сегодня – песнь о винограднике, принесшем дикие ягоды. Из книги пророка Исаии, из 5 главы, мы прочтем первые 7 стихов. «Воспою возлюбленному моему, песнь возлюбленного моего о винограднике его». У возлюбленного моего был виноградник на вершине уточненной горы, и он обнес его оградою и очистил его от камней, и насадил в нем отборные виноградные лозы, и построил башню посреди его, и выкопал в нем точила, и ожидал, что он принесет добрые грозды, а он принес дикие ягоды». И ныне, жители Иерусалима и мужи Иуды, рассудите меня с виноградником моим, что еще надлежало бы сделать для виноградника моего, чего я не сделал ему? Почему, когда я ожидал, что он принесет добрые грозды, он принес дикие ягоды? Итак, я скажу вам, что сделаю с виноградником моим. Отниму у него ограду, и будет он опустошаем, разрушу стены его, и будет попираем, и оставлю его в запустении, не будут ни обрезывать, ни скапывать его, и зарастет он тернами и волчицами, и повелю облакам не проливать на него дождя. Виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев, и мужи Иуды — любимое насаждение его. И ждал он правосудия, но вот кровопролитие, ждал правды, и вот вопль. Братья и сестры мои дорогие, сегодня мы слышим из книги пророка Исаии как бы пение, не проповедь, а пение. Было ли это пение самого пророка или кого-либо другого, трудно сказать. Хотя песня начинается словами «Воспою возлюбленному моему песнь возлюбленному моего о винограднике его». Главное, что хочется сказать, слушая эту песню, это то, братья и сестры, что к средствам духовного наставления Слово Божие относит не только пророчество, то есть проповедь, но и пение. Это мне сегодня, воскресное наше утро, хочется подчеркнуть, что у Бога нашего средством духовного наставления, назидания, обличения является не только проповедь, но и пение. Это мы видим и в Ветхом, и в Новом Завете. Поет Моисей, поет Дебора, поет Давид и поет Исаия. А в Новом Завете, в послании к Ефесянам, в 5 главе, в 19 стихе, апостол Павел пишет, «Назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу». То, что я говорю сегодня здесь о служении нашему Господу пением, я хотел бы сказать всем евангельским хорам, всем певцам и всем детям Господним, которых Он искупил своей драгоценной кровью. Хочется всем сказать, что можно Господу служить проповедью и можно Господу служить пением. Песнь о винограднике Господнем, о которой говорит пророк, вот Исаия, была печальной песнью, дорогие мои. Мы знаем, что есть песни веселые, радостные, есть песни печальные. Как говорит музыкальный язык, есть песни мажорные, есть песни минорные. Так вот, песня, которую мы слышим вот из уст пророка Исаии, была песню печальной. Она была песней самой минорной, потому что это была песня о винограднике, который не прекрасные ягоды приносит, а о винограднике, принесшем дикие ягоды, дикие, то есть ягоды кислые, самые неприятные на вкус, ягоды, которые оставалось только выбросить, негодные ни к чему. Но плачевность этой песни усиливается еще тем, что в ней от имени владельца виноградника, то есть самого Господа, говорится, что для этого виноградника, который такие ягоды принес, было сделано все, абсолютно все, чтобы он, этот виноградник, мог приносить наилучшие плоды. Все было сделано, братья и сестры. Для этого виноградника было найдено самое солнечное место, потому что виноградники в солнце нуждаются, и вот для него было найдено самое солнечное место, на вершине горы, где ничего не мешает солнцу светить и наполнять соком виноградную лозу, на вершине горы с плодоносной почвой. Были убраны камни, говорится в этой песне, которую мы слушаем в это утро. Была поставлена ограда для защиты виноградника от лисиц и шакалов. Была построена башня посередине для орошения виноградных лоз. Казалось, урожай будет самый отрадный. Можно справить такой праздник жатвы, что только песням раздаваться веселым и радостным при этом урожае. Но, увы, дорогие мои, но, увы, когда наступили дни жатвы, этот виноградник, такой вот благоустроенный, принес дикие ягоды. Какая печаль для хозяина виноградника, сделавшего для него все, что нужно для принесения хороших плодов. Песнь о винограднике, которую мы сегодня слушаем, братья и сестры, ведь это же притча, притча. О каком же винограднике хочет нам Господь сегодня через эту песнь сказать? Вот на этот вопрос сам Господь отвечает. Он говорит: виноградник Господа есть дом Израилев и мужи Иуды. Итак, виноградником Господним, слушайте, дорогие мои, является весь ветхозаветный народ Божий. Весь ветхозаветный народ Божий. Вся ветхозаветная церковь. И теперь нам всем надо узнать, что же Господь сделал для этого своего ветхозаветного народа, для этой ветхозаветной церкви. Что Господь сделал, дорогие мои, чтобы Он приносил самые лучшие духовные плоды? А вот Он дал ему, народу своему ветхозаветному, дал самую благоприятную землю. Землю, о которой Слово Божие так образно говорит, что в ней течет молоко и мед. Как поэтично, как образно, братья и сестры. Молоко и мед течет в этой стране, которая была дана вот этому ветхозаветному народу Божьему. Затем Господь убрал камни из этой страны. Их было в Ханаане очень много, братья и сестры. Что же это были за камни, которые могли в будущем, в истории этого ветхозаветного народа Божьего, быть камнями преткновения для Божьего народа? Это были идолы, идолы, которыми была покрыта во множестве вся ханаанская земля. Господь оградил свой народ чудесной оградой закона, который Он дал через Моисея на горе Синаи, закона, равному которому не было на всей земле ни у какого другого народа. Вот, дорогие мои, Господь это все сделал для своей ветхозаветной церкви, для этого виноградника Ветхого Завета. Господь орошал свой виноградник обильно тем, что посылал ему благословенных пророков, благословенных священников. И что еще сделал Господь для этого виноградника? Он дал ему храм. Он поставил посреди его храм. Тот храм, о котором с таким восхищением говорит псалмопевец Давид. Я читаю его слова из Псалма 26, стих 4. Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать не в доме Господнем. Вот это и был храм. Во все дни жизни моей созерцать красоту Господню и посещать храм Его. Вот как воспевает Давид этот храм, который посреди ветхозаветного виноградника Божьего находился. А каковы же были плоды всей этой Господней работы над своим народом? Братья и сестры, каковы же были плоды? Хочется, чтобы мы все знали, какие плоды этот виноградник ветхозаветный приносил своему Господу на небесах. Вот какие плоды. Идолопоклонство. Хотя камни были убраны тщательно Господом, а все-таки вести об этих мертвых богах проникали в среду Божьего народа. И от живого Господа народ переходил к этим мертвым богам все снова и снова и поклонялся им. А раз уже произошла измена живому Богу, и служение началось мертвым богам, то за этим следовали самые разнообразные грехи, беззакония, постоянное отступление от заповедей, данных Господом. Видим мы в истории этого виноградника. И даже дело доходило, слушайте, даже дело доходило до уничтожения физического пророков, посылаемых ему Господом. О чем мы читаем в словах Христа в Евангелии Матфея, 23 глава, 37 стих. «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков, избивающий пророков, и камнями побивающий посланных тебе». Смотрите, Христос говорит об этих диких ягодах виноградника, над которым Господь так потрудился. Мы слышим также слова или жалобу пророка Ильи, который говорит Господу: «Пророков твоих убили мечом, остался я один, но и моей души ищет, чтобы отнять ее». Вот дикие ягоды какие, братья и сестры. Участь виноградника, принесшего дикие ягоды, описывается в песне пророка Исаии словами самого Господа. Вот какими: «Итак я скажу вам, что сделаю с виноградником моим. Отниму у него ограду, и будет он опустошаем. Разрушу стены его, и будет попираем». Как же исполнились эти слова Господни над его виноградником? Что стало с ветхозаветным народом Божиим, приносившим без конца, поистине без конца, дикие ягоды своему Господу? А вот что. Этот виноградник, этот ветхозаветный народ Божий испытал на себе два бича. Бич, бич. Мы знаем, что значит бич. Два бича. В основном бич Ассура и бич Вавилона, братья и сестры. Вот в результате этих бичей получилось то, что народ Божий Ветхого Завета был уведен с своей родной земли и приведен в чужую землю. Его лишили храма на долгие годы этого тяжелого плена. Но, может быть, эти два бича привели к сознанию Божий народ и к обновлению его. Может быть, так случилось? Можно было бы только радоваться, если бы так случилось. Но этого, братья и сестры, не случилось. Кроме этих двух главных бичей были еще менее такие чувствительные. Нападали и филистимляне, и моавитяне, и так дальше, амаликитяне. Но это были меньшего масштаба мечи, то есть бичи. А вот бич Ассура и бич Вавилона были уж очень тяжелыми. Теперь, братья и сестры, мы посмотрим на этот виноградник ветхозаветный, каким он был в дни Иисуса Христа, когда чудный наш Господь родился в Вифлееме и пришел на нашу землю. Вот тогда каким был этот избранный Божий народ? Каким был? в лице Христа ему был дан величайший и благословеннейший пророк. Ни один из пророков, а их было очень много в ветхозаветное время, но ни один так не говорил, как этот пророк Христос. И ни один из пророков не творил таких дел, какие творил Иисус Христос. Столько света, столько любви, столько благословений явил Господь Иисус Христос вот этому самому ветхозаветному народу, некогда Богом избранному. А каковы были плоды, дорогие мои! Сам Христос уже трудился над этим виноградником, о котором Исаия когда-то воспел. Какие же плоды в результате труда Христова среди этого народа получились? Страшно! Мне, по крайней мере, очень сегодня страшно повторить слова, которые говорили иудеи о Христе. Но повторить придется, братья и сестры. Придется, как это не страшно. А вот что они говорили о Господе нашем Иисусе Христе. Он изгоняет бесов силою князя бесовского. Какой ужас, братья и сестры, а? Сказать о Христе такие слова. Он делает свои чудеса, свои святые дела силою сатаны, другими словами, силою дьявола. У кого повернется язык сказать это о нашем Господе Иисусе Христе? Мало того, они дерзнули самому Христу сказать: теперь мы узнали, что бес в тебе, братья и сестры. Вот плоды какие. И взяли каменья, я читаю это из Евангелия, взяли каменья, чтобы бросить на него, на Христа. Дорогие мои, а что еще ужаснее, то, что нам так хорошо известно, они распяли Господа нашего и Спасителя посреди двух разбойников. Наступило время апостольской церкви, и что же мы видим в дни апостолов? Мы видим такие же плоды этого виноградника, над которым так много труда было положено в Ветхом Завете, и вот и в Новом Завете. Мы видим побиение камнями Стефана, мы видим избиение апостола Павла представителями этого народа и страдания, причиняемые другим апостолам и последователям Христа. Но в результате еще один бич обрушился на этот народ, на этот виноградник, приносивший только дикие ягоды. Какой бич? Он был рассеян по всему лицу земли, дорогие мои. То, что случилось с виноградником, принесшим дикие ягоды, это, дорогие мои, серьезное предостережение новозаветному винограднику, то есть церкви Христа Иисуса, новозаветной его церкви. Предупреждение самое серьезное. Для новозаветного своего народа, для церкви своей Господь Иисус Христос сделал еще больше, чем для виноградника ветхозаветного. Что же сделал Христос для новозаветного своего виноградника? Другими словами, что сделал Христос для нас с вами здесь и в других наших собраниях собранных детей Господних? Что Он для нас сделал? Я спрашиваю сидящих и стоящих, и внизу, и наверху, расположенных наших братьев и сестер, что для нас Христос сделал? Мы его виноградник, дорогие мои. Он принес самую драгоценную жертву для нашего вечного счастья, для нашего спасения. Я говорю о жертве его на Голгофском кресте. Я говорю о его крови, которая там была пролита. Это самое великое дело, которое совершил Христос наш дорогой, для нас, новозаветных верующих. Ради этой вот жертвы драгоценной на Голгофе принесенной, Он простил нас, дорогие мои, простил нас и дал нам, слушайте, новое сердце и новую жизнь. Христос дал нам Духа Святого, Духа Святого, и сделал сердце наше, слушайте, храмом Бога Живого. Ветхозаветному народу Он дал красивый каменный храм, весь золотом украшенный и драгоценными камнями. Нам дал Он Духа Святого и сделал наше сердце своим храмом. Это нечто большее. Он дал нам, Христос дал нам святое божественное учение свое. Милые братья и сестры, дорожите учением Христа. Дорожите этим драгоценным Евангелием. Не будем его повреждать никогда в наших проповедях. Не убавлять, не прибавлять. Не истолковывать его так, как будто это не Дух Святой написал святые слова. Нет, для нас это все богодухновенные слова. И мы никогда этой вере нашей не изменим. Да поможет нам в этом Господь, братья и сестры. Он оградил нас от греха самыми лучшими своими заповедями, заповедями Нового Завета. Христос питает наши души лучшей духовной пищей, дорогие мои, лучшей духовной пищей. Для этого Он посылает нам и благословенных служителей своих, пастырей, и евангелистов, и проповедников, которые несут нам эту лучшую духовную пищу. И все особенно отрадно отметить, Христос сопровождает нас как неизменный спутник, советник и помощник, сопровождает каждого из нас. Он с тобою рядом сейчас, Он и со мною. Дорогие мои братья и сестры, какой чудный спутник, какой советник неизменный и помощник. О своем новозаветном винограднике, о своей церкви Христос может сказать то же, что Он сказал о своем ветхозаветном винограднике. Вот какие слова Он говорит сегодня о новозаветной церкви своей. Что еще надлежало бы сделать для виноградника моего, чего я не сделал ему? Что Он еще может сделать для нас, дорогие мои? Почему же у нас с вами, новозаветных христиан, так много диких ягод? Почему, дорогие мои? Ответьте на этот вопрос. Или вы скажете, нет, у нас лучшие виноградные ягоды. Лучшие. О, не будьте такого высокого мнения себе. А посмотрите, и вы скажете скорее, много у нас диких ягод. Это как понимать? Много у нас неугодного нашему Господу. В сердцах наших и в жизни нашей, братья и сестры, мы не будем разукрашивать себя лучше, чем есть мы на самом деле, и лучше, чем Господь нас видит. Дорогие, пусть Он нам свое доброе свидетельство выдаст. Это будет хорошо. А когда мы сами себе будем выдавать свидетельства, не соответствующие действительности, это будет плохо. Так давайте признаемся, что у нас много диких ягод, дорогие мои. Много еще Господу и Спасителю нашему неугодного. А в чем же кроется причина? Если Христос так много сделал для нас, если Дух Святой так много работал над нами, над каждым и каждый из нас, и работает и сегодня, и будет работать завтра и послезавтра, да где же причина, что все-таки у нас так много еще этих диких ягод, печалящих нашего небесного виноградаря? А вот причина в нашем пребывании во Христе. С нашим пребыванием во Христе не все возможно в порядке. Связь наша со Христом чем-то, возможно, нарушается, братья и сестры. А чем наша связь, твоя связь, моя связь со Христом порою нарушается? Чем? Пусть каждый из нас исследует пред лицом Господним свое сердце. Мы найдем, что нарушает нашу связь со Христом, братья и сестры дорогие. Мы найдем, если будем пред лицом Господним самих себя исследовать. Теперь что же сказать? Вот ветхозаветный виноградник. Эти два бича, почувствовал над собою, который причинил ему много слез, и, к сожалению, не совсем с пользой. А нам что Господь говорит относительно наших диких ягод, дорогие мои? И у нас бывает, что Господь своей любящей рукою берет тот или другой бич. Да, братья и сестры, любовь его к нам безгранична. Но он сам говорит, кого люблю, тех и наказываю. Бьет же всякого сына. Кто? Господь. Сына, которого принимает к себе как сына. Неблудного сына, где-то там, далеко от Христа блуждающего. Нет, который дома у Христа находится, близкого к сердцу Христа, а приходится его бить таким благодатным бичом, хотя для нас часто бывающим неприятным. Милые братья и сестры, Господь употребляет и сегодня бич для нас, приносящих ему, несмотря на всю его заботу, а нас дикие ягоды. Но я закончу вот какой мыслью. Дорогие братья и сестры, главный бич впереди за наши дикие ягоды. Я в четверг, еще в этот последний, кто был, помнит, говорил о судилище Христовом, о дне, когда вся церковь, все искупленные дети Божии соберутся пред лицо Христа в день этого судилища Христова, и тогда некоторые там потерпят урон. Не будем и сегодня вдаваться в подробности, какой урон в день судилища Христова потерпят многие дети Господни. Не потеряют спасения, еще раз это повторяем, спасены будут, но как бы из огня. Вот этот урон, это тоже будет, дорогие мои, справедливая плата Господи за наши дикие ягоды, которых еще много в нашей христианской жизни. Да поможет Господь нам иметь связь с Иисусом Христом, самую нормальную, самую тесную, самую близкую, самую постоянную, самую непрерываемую ничем и никем, братья и сестры, чтобы живительные соки Христа беспрепятственно могли проникать в нас, пропитывать нас, и тогда плоды наши не будут дикими кислыми ягодами, а будут плодами благословенными для славы нашего Искупителя и для блага и радости нашей. Аминь.